Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Герои времени. Чонкин.
Рассказывает Владимир Войнович.
Я служил с 51 по 55 год в авиации. 2 года за границей и остальное время в России. Я служил всего 4 с лишним года. Она не была такой травмой, потому что я до этого в колхозе работал с детства. И в ремесленном училище учился, и на заводе работал, и все такое. Поэтому мой быт, конечно, изменился. Армия – это особые условия. Но все равно я попал в армию не с теплого гнездышка. И больше того, с детства все время голодный был. А в общем, там как-то немножко и отъелся, да. Но в то же время, конечно, армейская служба – это трудная служба. В школе механика у нас было свободное время 40 минут в день. Все. За все 4 года я прочел 1 книгу «Милый друг Мопассана», и то прочел, потому что сидел на гауптвахте. До армии я обладал способностью к так называемому партитурному чтению. То есть я вообще страницу брал и схватывал. Я книгу листал, и причем запоминал. И в армии я тратил совершенно эту способность навсегда. Я теперь не могу. Я теперь читаю строчку за строчкой, как большинство людей.
Личный военный опыт мне совершенно понятен. Я сам служу 2 года срочной службы.
Есть чего вспомнить комического?
Ну, не то слово. Я попал в армию в 69-м году. То есть это такое время было, когда городские молодые люди из приличных семей в армию не ходили. Я как-то попал среди моих знакомых практически
не
таких дел. Я такой один урод оказался. И, конечно, я страшно горевал от того, что я попал, но потом-то оказалось, что это неиссякаемый, почти неиссякаемый источник всяческих забавных историй, воспоминаний, сравнений, то есть масса юмора.
Вот, так что вы эту армию помните.
Очень хорошо понимаю,
И я думаю, что у Войновича тоже был этот опыт.
Тем не менее, Войнович написал роман, почему я все время говорю о его некой уникальности. Вы можете вспомнить в русской литературе юмористическое освещение войны?
Нет, юмористического освещения войны
нету.
Нет.
Внутривоенный фольклор, да, конечно. А если это комизм, как Козьма Крючков во время Первой мировой войны, или Антоша Рыбкин, там, фильмы про Антоша Рыбкина во время Великой Отечественной войны, то это насмешка над врагом и прославление этакого молодца, который там одним махом всех побивахом, и в конечном счете полная ерунда.
Ну, конечно.
Тогда как во всех других великих литературах есть мощная традиция изображения войны в юмористическом ключе.
Должна сказать, что, опять же, в детстве, когда Войнович, наверное, вот уже был на пороге Чонкина, я смотрела «Мистер Питкин в тылу врага». Это тоже, может быть, один из источников Чонкина. Я же не знаю.
Уморительно смешно.
Уморительно смешно. Там же несколько вот этих самых фильмов совершенно гениальных.
«Герои времени». Чонкин. Передачу подготовил и ведет Петр Вайль. Впервые в эфире 18 июля 2004 года.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Герои времени». Чонкин. Точнее, солдат Иван Чонкин. Собственно, название книги Владимира Войновича полностью таково – «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Но вряд ли кто-нибудь, кроме знатоков, вспомнит этот длинный титул. Это важная примета, примета классики. Гулливер, Робинзон Крузо, Швейк – так, по именам главных героев, вошли в сознание и в историю литературы книги с гораздо более длинными заглавиями. Вот и здесь «Солдат Иван Чонкин» или просто «Чонкин». Такая честь нечасто выпадает автору при жизни. Войнович эту честь заслужил. Продолжает писать, а сегодня участвует в нашей программе. Кроме него, культуролог Наталья Иванова, чешский кинорежиссер Иржи Менцель, снявший фильм по Чонкину, актер Геннадий Назаров, сыгравший в этой картине заглавную роль, бард и драматург Юлий Ким, в свое время работавший над инсценировкой романа Войновича для театра. Автор и ведущий программы Петр Вайль.
Звонки, как птицы, одна за другой, песни летят над советской страной.
Песня на небо родной полей, стало лучше, здесь стало веселей. Песня на небо родной полей, стало лучше, здесь стало веселей.
Дружна страна и растет, и поет, песнею новое счастье кует.
Глянешь на солнце и солнце светлей, и стало лучше, и стало
Наверное, стоит кратко напомнить содержание книги, написанной в 60-е годы, ставшей широко известной в самиздате и на Западе, на родине же напечатанной только в конце 80-х, в перестройку. Действие развивается перед самой Великой Отечественной войной и в ее начале. Непутевого солдата Ивана Чонкина ставят охранять военный самолет, совершивший из-за аварии вынужденную посадку на краю деревни. После этого о самолете и о Чонкине все забывают, а солдат продолжает честно стоять на посту, но при этом живет своей жизнью. Заводит подругу, почтальоншу Нюрку, выпивает с местными жителями, а когда начинается война, отбивается вовсе не от немцев, а от своих сотрудников госбезопасности, потому что в духе тех лет на него свои же новые знакомые и собутыльники пишут доносы. Разворачивается целая панорама колхозно-воинской жизни вокруг Ивана Чонкина. Он – центр этого дикого, но полноценного мира. Беседуем с Натальей Ивановой.
Сам вот Чонкин откуда взялся, характер Чонкина, к чему он восходит? Не бывает же ничего без корней, правда ведь?
Нет, ну, конечно, ничего. Если говорить в жизни, то это был период не такой, как сейчас вот мы переживаем с нашей несчастной армией, драматический, трагический военный, когда там 10 лет идет война в Чечне, и неизвестно, когда она закончится. И никто сейчас смеховую вещь о Чеченской войне не напишет. Вот ко мне много чего приносили, и мы напечатали несколько повестей об этой войне, но ничего смехового, ни одного анекдота. Может быть, они там существуют, на Чеченской войне, в расположении русских войск, но до нас они не дошли, ни один анекдот про эту войну. А вот это был такой вот короткий период, когда и армия была такая как бы очень сильная, но, с другой стороны, достаточно нелепая по вот этому крестьянству, которое там присутствовало очень сильно, которое уж никак с военной формой и с военным поведением не должно было быть связано. Потом анекдоты, унаследованные от Великой Отечественной войны, связанные с солдатами. Вообще образ солдата ведь не такой был только, который на киноэкране воссоздавался, такого вот замечательного освободителя всех времен и народов, там половину Европы и так далее. А в народе солдат был фигурой достаточно комической. Все-таки солдатика надо было подкормить, солдатику надо было подсобить, или солдатик сам подсоблял. И он был фигурой народной всегда.
Но это в фольклоре.
В фольклоре. А в жизни солдаты того времени, я о них говорить не буду. Я думаю, что здесь у Войновича собственный опыт его солдатской жизни. Кстати, фамилия Войнович тоже там в себе имеет. Солдатика заключена, война. Слово «война» там присутствует.
Военная фамилия Войновича, больше того, мелькает на страницах романа, с которым так часто сравнивают Чонкина, «Швейка» Ярослава Гашека. Сам Владимир Войнович узнал об этом гораздо позже, чем написал книгу.
Мне написал один американец, что он перечитывал «Швейка» и нашел, предлагает мне обратить внимание на это. Есть какие-то семейные предания. Есть у меня книга, между прочим, из Сербии, наш род Войнович, правильное ударение Войнович. В нашем роду было очень много военных, очень много. Вот два русских адмирала было, и русские генералы были какие-то, вот австрийский генерал, и писатели были. Поскольку там не было своего государства, они уходили служить в разные другие страны.
Продолжает Наталья Иванова.
У него опыт, насколько я понимаю, не трагический, не травматический был в военной жизни, не такой голодный, как вот сейчас солдаты. Многие просто испытывают дефицит питания или умирают от простудных заболеваний. Тогда, несмотря на все недостатки, скажем так, и пороки советской системы, все-таки солдат кормили еще. И поэтому у него вот Чонкин такой смешной, нелепый.
Рассказывает Владимир Войнович.
Я служил с 51 по 55 год. В авиации. 2 года за границей и остальное время в России. Я служил всего 4 с лишним года. Она не была такой травмой, потому что я до этого в колхозе работал с детства. И в ремесленном училище учился, и на заводе работал, и все такое. Поэтому мой быт, конечно, изменился. Армия – это особые условия. Но все равно я попал в армию не с теплого гнездышка. И больше того, с детства все время голодный был. А, в общем, там как-то немножко и отъелся. Да? Но в то же время, конечно, армейская служба – это трудная служба. В школе механика у нас было свободное время 40 минут в день. Все. За все 4 года я прочел одну книгу «Милый друг Мопассана», и то прочел, потому что сидел на гауптвахте. До армии я обладал способностью к так называемому партитурному чтению. То есть я вообще страницу брал и схватывал. Я книгу листал, и причем запоминал. И в армии я тратил совершенно эту способность навсегда. Я теперь не могу. Я теперь читаю строчку за строчкой, как большинство людей.
Личный военный опыт мне совершенно понятен. Я сам вот служу 2 года срочной службы.
А есть чего вспомнить комического?
Ну, не то слово. Я попал в армию в 69-м году. То есть это такое время было, когда городские молодые люди из приличных семей в армию не ходили. Я как-то попал среди моих знакомых практически
не
таких дел. Я такой один урод оказался. И, конечно, я страшно горевал от того, что я попал, но потом-то оказалось, что это неиссякаемый, почти неиссякаемый источник всяческих забавных историй, воспоминаний, сравнений, то есть масса юмора.
Вот,
армии,
так что вы эту армию помните.
Очень хорошо понимаю,
И я думаю, что у Войновича тоже был этот опыт.
Тем не менее, Войнович написал роман, почему я все время говорю о его некой уникальности. Вы можете вспомнить в русской литературе юмористическое освещение войны?
Нет, юмористического освещения войны нету.
Нет. Внутривоенный фольклор, да, конечно. А если это комизм, как Козьма Крючков во время Первой мировой войны, или Антоша Рыбкин, там, фильмы про Антоша Рыбкина во время Великой Отечественной войны, то это насмешка над врагом и прославление этакого молодца, который там одним махом всех побивахом, и в конечном счете полная ерунда.
Ну, конечно.
Тогда как во всех других великих литературах есть мощная традиция изображения войны в юмористическом ключе.
Должна сказать, что, опять же, в детстве, когда Войнович, наверное, вот уже был на пороге Чонкина, я смотрела «Мистер Питкин в тылу врага». Это тоже, может быть, один из источников Чонкина. Я же не знаю.
Уморительно смешно.
Уморительно смешно. Там же несколько вот этих самых фильмов совершенно гениальных. И вот это вот оно самое.
Ну, скажем, там у немцев это идет со средних веков. Ну, к Швейку мы еще вернемся, конечно, великая юмористическая книга о войне. А почему в России никогда война не подавалась с юмором?
Я думаю, что вы совершенно правы. Я не могу вспомнить такого произведения, в котором война была бы изображена как нечто комическое. Она изображена у Искандера в «Сандро». У Искандера это есть. Помните эту главу, где деревянные танки, где идет сражение на реке Кадор?
Ну, там уже полный такой абсурд.
Ну, там уже абсолютно, ну, безумно смешно, но это полный абсурд, и вот такая вот смешная война. Но это война искандеровская, сдвинутая.
Да, такая. Немножко не настоящая.
Немножко не настоящая. Да. Произведение, в котором есть смеховая стихия, это, конечно же, Василий Теркин.
Правильно.
Конечно, есть Василий Теркин, и это было очень важным, это было одно из самых знаменитых произведений времен Великой Отечественной войны.
Оно и на особицу стоит.
И оно и на особицу стоит, и там именно солдат, и там есть комические ситуации.
Чонкин однажды интересным образом пересекся с Теркиным. То есть, конечно, Войнович с Твардовским.
Когда я какие-то главы Чонкина показал Твардовскому, а ему не понравилось, некоторые говорили, потому что это антитеркин. Он мне сказал, что это не смешно, не остроумно, все. И потом говорит, ну, фамилия такая. Таких фамилий было очень много. Травкин, Бровкин. Он так помолчал, говорит, Теркин. И я тогда подумал, может быть, он прав. Ужасно расстроился. Именно поэтому. Я считал, что его критика несправедлива, а вот что в самом деле Травкин, Бровкин, Теркин пришел домой и пробовал изменить. Потратил много времени на попытку изменить фамилию. У меня, например, есть такой рассказ «Путем взаимной переписки». Там герой довольно похожий на Чонкина, но его фамилия Алтынник. Я попробовал это назвать. Не идет. Я еще какие-то фамилии ему придумал, но никакие не подходят. Я смотрю, ничего не получается. Он Чонкин, Чонкин и есть.
А какой он есть, Чонкин? Вопрос Геннадию Назарову, который сыграл роль солдата Ивана Чонкина в фильме Иржи Менцеля 1993 года.
Да, наверное, такой он человек надежный, мне кажется. Он же не глупый человек. Он очень славный человек, смешной. Я не знаю, как это слово сказать. Человеку сказали сделать, он пойдет и будет делать. Помните этот рассказ-то? «Честное слово», что ли, или как на посту у Гайдара, что ли, стоял?
Да.
Вот, в принципе, же похоже. Стоял человек и стоит же наивно настолько, ну, стоит. Вот он так же с этим самолетом.
А вот как говорит чешский режиссер Иржи Менцель. Его слова мы даем, естественно, в переводе.
История Чонкина, хоть и немного гиперболизирована, но очень жизненна и человечна. Ее герои, включая отрицательных, люди из мяса и костей. И вся история трогательная. Войнович любит своих героев, как бы живет с ними, срастается, не возносится над ними и не заносится. Не бывает неуважительным. Герои книги о Чонкине так называемые «маленькие люди», но они ни в коем случае не дно. Это нормальный, обыкновенный народ. Мы все маленькие люди, только кое-кто больше других пытается приподняться на цыпочки, чтобы казаться выше. Нормальный человек не испытывает в этом необходимости.
А нормальный, слушный человек то не потребует.
Чонкина можно сравнить только со сказочными персонажами, считает Геннадий Назаров. Больше не с кем.
Как раз мне кажется, ни на кого. А на кого он может быть похож? Ну, может, с Иванушкой-дурачком, если есть какая-то там, он такой же там. Пойди принеси, не знаю чего там. Ну, пойду и принесет.
О народной редкости героя Войновича говорит Наталья Иванова.
Я просто считаю, что у Войновича совершенно другой тип героя. Я повторю, наивного, героя простофили, героя ближе всего связанного с русским фольклором.
Конечно, со сказками. Конечно, ну, безусловно, конечно. Это Емеля, конечно.
Это Емеля, который по щучьему велению, и весь характер Емели, и внешность Емели, и
образ Емели. Да и сидит
Емели.
На печи.
Ну и сидит на печи. То есть очень-очень похоже. Поэтому, может быть, Войновичу это самому не было ясно, когда он это писал. А может быть, и было. Но русская сказка здесь, безусловно, присутствует. Ну, впрочем, русская сказка где только не присутствует. Там 32 сюжета во всей мировой литературе. И все они, на самом деле, фольклорные.
То, что сказка, вообще фольклор, сразу приходит в голову при размышлении об образе Чонкина, очень важно. Вероятно, именно в этом залог его успеха и долгой читательской жизни. Чонкин опирается на народный архетип, а это, среди прочего, значит, что и его, Чонкина, можно интерпретировать, видоизменять, использовать, как того же Иванушку-дурачка или Емелю. Видеть в нем и в его коллизиях свое, раз он народен, значит, принадлежит всем, и все им могут распоряжаться. Такова судьба любых мифологических и вырастающих из мифологии персонажей. Поэт, драматург и бард Юлий Ким когда-то работал над инсценировкой книги Войновича и с полным правом придумал много своего, сохраняя дух оригинала.
В отличие, кстати, от Войновичского, мой Ваня Чонкин такой хозяйственный-хозяйственный, домовитый-домовитый. Он мгновенно этот самолет превратил в избу. Развесил свои портяночки, приспособил одно крыло под стол, другое еще под крышу. И, в общем, самолет как-то обкрестьянил так, что он стал у него похож на хату. А кроме того, по соседству он склеил Нюрку, не расписываясь, женился на ней. И придвинул ее хату, благо театр это позволяет, к этому самолету, и самолет уже совсем стал похож на целую небольшую деревню из двух помещений. Впоследствии он придвинул еще одну, и почти вся деревня влезла в этот самолет, окружила его, а потом все это взлетело, распевая песни.
А дождя до орате не страдать нам внуки, а в защитной палате украсут грибочки, а в защитной палате украсут грибочки. Либо груши, так поля, яблони и влюны, так поля, тут нам поля, кусаком зеленым, так поля, тут нам поля, кусаком зеленым. По полям своим пройдешь, тысяца привольно, третье лучше не найдешь, ни бы трава польной, третье лучше не найдешь, ни бы трава польной. А до Господа на селе расцветет такое, заживем мы веселее и подачи двое.
В эфире «Радио Свобода» программа из цикла «Герои времени». Солдат Иван Чонкин. В кимовском варианте значительно большую роль играет персонаж, который у Войновича занимает немного места – старый еврей. У Менцеля его, кстати, замечательно играет Зиновий Герд. У Кима сапожник Мойша беседует с Чонкиным о том о сём и помогает ему составить докладную начальству.
В конце уже. Я ж вторую неделю охраняю, а паёк мне дали на одну. Думаю, напомнить надо, а? Так напишите им туда. Так же можно умереть с голоду. Да писать-то я не мастер. Так напишем вместе, я вам помогу. О, мы им так напишем, что они там будут рыдать, как коровы перед грозой. Кому пишем? Чонкин достал бумагу карандаш. Майор Румянцеву, кого же еще? ВЧ-1520/105Х. Майору Сан Васильевичу. Писем, писем, говорит Мойша. Закрыл глаза. И в ночь, и в дождь, и в снег, и в буру. Другой давно бы лег на печь, а я как пот стою. Как кто, спрашивается? А я как перст, конечно, как. А я как перст стою, дежурю, обороняю вашу вещь. Я понимаю ее цену, всегда на взводе мой боек, но я прошу, пришлите смену или положенный паёк. Ваня говорит, нет, смену зачем? Смену не надо. Паёк, все. Пишем, я не прошу, пришлите смену, прошу положенный паёк. Я истощил своих резервов на страже родины родной. Сегодня нет со мной консервов, так что же завтра со страной? Войска воинственных германцев ворвутся пушками гремя. Все потому, майор Румянцев, что вы забыли про меня.
Любовная линия у Войновича очень сильна и очень лирична. Надо сказать, ее бережно сохранил и Менцель в своем фильме, где актриса Зоя Буряк в роли Нюрки составляет отличную пару Геннадию Назарову. Также трогательно отнесся к этой части сюжета Юлий Ким. Нюрка у него не почтальонша, а работает на зооферме. И о своей любви к Ивану поет, ухаживая за быком Васькой.
Уж ты, Васенька, мой Васенька, чудо-юдо моя Масенька, моя прорва ненасытная, а я сена не насыпала, не насыпала, зашилась, ах, я дура виноватая, ума разума лишилась, а все любовь, любовь проклятая. Ты поверишь ли, Васенушка, прямо от солнышка до солнышка, чуть подремет, охолонится, и опять у нас бессонница, и слова такие лестные, и глаза такие честные, что прям даже и не верится, что это скоро все развеется. Охотницы, ох ты, Нюрка, ей весело, Чурка, Чуркой, а как повезло, а мого-то деда, ешь твою вошь, да на это дело не ж подобьешь.
Понятно, что Юлий Ким в этой крестьянской песенке шел за народностью оригинала. Об этом автор.
Я надеюсь, что он народный характер. Фигура солдата, может быть, вообще писатель не зря выбирает. А то у американцев тоже есть роман о солдате «Catch-22», «Уловка 22». Потом «Русские сказки». Кстати, они у меня тоже были в голове, когда я писал «Русские сказки о солдатах». У меня по одному замыслу Чонкин должен был стоять на посту вообще всю войну. Там так приходят, скажем, немцы, они его атакуют, он оказывает сопротивление. Они машут рукой, думают, ладно, мы его потом возьмем, а потом не до него. И так вот он стоит, стоит на посту и всех как бы побеждает.
Пассивный победитель – благородная фигура. Геннадий Назаров.
Там армейский опыт почти никакого. Там, в принципе, что он картошку там, ой, моет корову там, у него же армейского там только, что он там делает-то? Штаны только надевают. Мне Иржи кричал, надо очень быстро одеть шинель, чтобы ты быстро одел, быстро гоня и штаны одеть. А так что там, там же ни стрельбы, ничего же нет.
Чонкин тот еще солдат, да?
Да нет, я думаю, нормальный солдат. Стрелять он стреляет. Когда вот стрелял он в этого НКВДшника, там, бш, и там выстрелил, он мне говорит, ты скажи, я метко, что как белки в глаз. Там же нет такого текста. Он говорит, скажи, скажи, это надо сказать. То есть он охотник, он у нас охотник. Я думаю, что нормальный был солдат, да как все, что? Там написано, что он малорослый. Ну, малорослый, а что? Карапетов тоже в армии брали.
Владимир Войнович говорит, что такой незаметный, бессменный часовой, как Чонкин, образ, постоянно блуждающий по миру.
Какие-то истории слышал один солдат в Брестской крепости. Там были какие-то подземные склады, про которые все забыли. И уже в 50 каком-то году, или даже в 60 каком-то году, сунулись туда, оттуда крик «Стой, кто идет!». Какой-то солдат, который там еще до войны стоял, его никто не сменил. Уже старый человек, больной, уже стоит с этим ружьем и никого не пускает. А про кого-то самурая, где-то на Филиппинах, что ли, какой-то японец-самурай, который не знал, что война кончилась, и воевал чуть ли не до 80-го года. Ему предлагали сдаться, он не сдавался. Как-то с ним все-таки вступили в переговоры. Он сказал, что сдастся только, если ему приказ отдаст лично император. И он получил такой приказ. То есть Чонкин идет из разных истоков. Но сказки вот про солдат, таких умельцев, про солдата, который из топора суп варил и так далее, это все ведь идет от того, что вот как-то через солдата действительно легче всего передать, наверное, народный характер.
Продолжаем беседу с Натальей Ивановой.
Во все периоды российской жизни, и в особенности в советский период российской истории, как написано у Льва Осева, есть такая строчка, очень мудрая, «Хорошего только война». В войну отступало назад все то противное в жизни, что мешало жить в мирное время и кололо глаза в мирное время.
Там оно не просто отступало. В общем, были надежды у людей очень большие. Вот Пастернак в «Докторе Живаго» пишет о том, что после войны казалось, что и даже во время войны, да, что будет, что люди вздохнут полной грудью, что будет отменена значительная часть жестких установлений советской власти, в том числе вот эта прикрепленность к колхозам там, и так далее. И ничего этого не произошло. На самом деле стало еще гораздо жестче, страшнее. Последовали кампании, интеллигенцию немедленно посадили, можно сказать, в карцер постановлением о журналах «Звезда» и «Ленинград», Зощенко, Ярко и Ахматовой. Что касается народонаселения, то новый голод и закрепление в колхозах. Что касается дела врачей, там и так далее, и тому подобное, космополит.
На волнах Радио Свободы вы слушаете очередную программу из цикла «Герои времени». Сегодня мы обсуждаем солдата Ивана Чонкина, героя писателя Владимира Войновича. В программе принимают участие культуролог Наталья Иванова, писатель Владимир Войнович, кинорежиссер Иржи Менцель, актер Геннадий Назаров, бард и драматург Юлий Ким. Автор ведущей программы Петр Вайль. Продолжим после сводки новостей.
Сибирь – это три четверти всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Герои времени. Чонкин.
Простодушным абсурдом жизни поразил Чонкин читателей, подзабывших о такой литературе. Наталья Иванова.
По жанру выделяется очень вот среди того, что было мною прочитано во второй половине 80-х. Что касается того, когда это было создано, то не забудем, что это было время разгула смеховой стихии. Какой? Вот я даже книжку свою об Искандере назвала «Смех против страха». Искандер времени, когда создавался Чонкин, вспомним, а это было созвездие Козлатура, вспомним раннего Аксенова с его смеховой стихией, вспомним вообще журнал «Юность» того времени, в котором было море разливанное как раз смеха. Конечно, этот смех пытались как-то вот вывести из общего читательского внимания на 16-ю полосу литературной газеты. Но, тем не менее, даже тогда Евгений Сазонов, карикатуры Пескова, замечательные фельетоны Арканова и все. Вот это вот, понимаете, он-то вообще-то вырос оттуда. Поэтому, если говорить об уникальности, то, конечно, он уникальный художник. Вещь сама по себе уникальная, потому что она очень многое пережила из того, в каком бульоне она вот начинала вариться. Это вот вершина, скажем, такой смеховой стихии. Но начата она была, скажем, инициирована вот этой вот заразой смеховой стихии 60-х годов.
Говоря о сильно написанном, запоминающемся, жизнестойком герое, всегда соблазнительно задать вопрос, какова была бы его судьба сегодня? Владимир Войнович.
Ну вот нельзя представить себе, допустим, Швейка в современной чешской армии. Какой-то другой должен быть герой. Все-таки на образе героя сказывается именно это конкретное время. Поэтому мне предлагали там написать Чонкин в Афганистане, Чонкин в Чечне, Чонкин еще где-то. Из-за меня некоторые, кстати, писали.
Наталья Иванова.
Чонкину противопоказана серийность. Это настолько книга отдельная, что ее тиражирование против самой книги и самого героя.
Ну, я подозреваю, что серийность всем вредит.
Да я думаю, что да. Вообще, хвост тут надо отрезать.
«Герои времени». Чонкин. Передачу подготовил и ведет Петр Вайль. Впервые в эфире 18 июля 2004 года.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Герои времени». Чонкин.
Ворострилов мы все на чеку, дяди земли не уступим врагу.
И лучше этого славный детей, стало лучше, не стало веселей. И лучше этого славный детей, стало лучше, не стало веселей.
Обсуждая героя писателя Владимира Войновича, невозможно не перейти к более широким темам. Прежде всего, к войне в сознании и литературе советского и российского общества вообще. В конце первой части мы с культурологом Натальей Ивановой говорили уже об этом. Сейчас продолжим.
Российская жизнь, мирная жизнь, всегда была не очень веселой и довольно бедной. И поэтому в войну это все отступало на второй план, а оставалось некое единение, братство вот это знаменитое окопное, чистота идеи, когда вот здесь враг, а здесь друг, когда снимались вот эти все противоречия. Именно поэтому война нагружалась какой-то чистотой и красотой. Война представлялась таким вот очищающим пламенем, что говорить о ней с усмешкой вроде как было и неприлично.
Пожалуй, и да. Но за исключением, я говорю, видимо, частушек
да,
военного фольклор, времени.
Фольклор
был классный.
Не имеет отношения. А я вспоминаю, это, по-моему, 70-е, что ли, годы, когда вдруг появились фильмы такого рода. В частности, известный был фильм по сценарию Акуджавы «Женя, Женечка и Катюша». И как на него обрушились. И обрушились не то, что там какое-нибудь политбюро на него напало. Нет, общественность. Как так? Что за хихоньки такие?
Обрушились, естественно, и на Войновича.
Когда Чонкин вышел, самое такое заметное было письмо генералов, героев Советского Союза. Они писали, что я дезертир, что я сбежал, что я сотрудник западногерманского журнала «Ардис». Да, «Ардис» — это американское издательство, я ничего не сотрудник и так далее. Вот. И проклинали меня, что я смеюсь над горем народа.
Все-таки отношение к войне и к армии сильно изменилось во всем мире за последние десятилетия. В России тоже. Хотя существенная часть российского общества все еще пребывает в том средневековом сознании, что великая держава не та, которая способна создать хорошую жизнь своим, а та, которая способна держать в страхе чужих. Однако молодые поколения уже смотрят на все по-иному, чем их отцы и деды. Геннадий Назаров.
Мне кажется, страшное в этом. Я не знаю, как к армии относиться. Она нужна же, пока мира нет, значит, нужны какие-то войска, да? Но просто в этом есть какой-то абсурд, особенно сейчас, да? Вот когда смотришь, сейчас все немножко поутихло, все эти дебаты, да, с Чечнёй. Страшно же, когда сидят 40-летние мужики и что-то там обсуждают, а парни, которым 18 лет, идут воевать. Я не понимаю вот этого. Я этого не могу понять. Нет, то, что, наверное, мужские качества какие-то воспитать, наверное, да, потому что я в армии не служил, и я думаю, что, как брать предлагаемые обстоятельства, как у актера говорят, да, нашей жизни российской, в чем-то это полезно, наверное, если это какая-то служба, там, скажем, не связана с какой-то совсем уж бедой. С другой стороны, это какой-то чушь какая-то, на самом деле, действительно чушь, правда же, 18 лет у людей, я не говорю даже о здоровье. И психика же, с людьми же что-то происходит, особенно когда люди, которые сейчас воюют, парни молодые, как это? Я не понимаю вот этого. Мне кажется, действительно, должны быть какие-то специальные войска, и тех людей, которые готовы это делать, особенно если это тяжелая какая-то служба, особенно если это война.
Продолжаем беседу с Натальей Ивановой.
У нас же вообще война, вот это вот наше святое, вот это вот не замай, вот это вот не отдай. Поэтому отношение к войне стереоскопического у нас, к сожалению, нет. У нас нет и точного отображение, может быть, целиком и смеховой, и трагической стихии вместе.
Я уверен, что именно вот потому, что нету юмористического отражения войны, поэтому не написан настоящий большой серьезный роман о войне до сих пор.
Я должна сказать, что у Астафьева в некоторых его вещах позднего периода, повестях, связанных с солдатом, как раз, это появляется.
Так именно что фрагменты.
Именно у Астафьева.
Так фрагментами есть и у Вадимова,
да,
генерала его армии.
Да, не в «Проклятые и убитые», а вот в отдельных повестях, в том числе и тех, которые...
Ну, а вот так вот, положа руку на сердце, вот вы специалист, вам придет какой-нибудь, не знаю, австралиец и скажет, вот какую мне книжку прочитать о войне? Ведь нечего сказать. Вот нет такой книги, вот нет великого романа о Великой войне. Нету.
Вы знаете, я скажу так, нет, может быть, великого романа о Великой войне, но есть замечательные книги, можно сказать, книги, которые останутся.
Нет, есть «Крапленый», есть Василь Быков,
конечно.
Есть «Куски», вы сказали, Астафьева, есть у Вадимова. Но нет такого, понимаете? Я убежден, что это потому, что неотъемлемая часть любой культуры и мировоззрения, смеховая часть, была из этой изъята.
Поэтому... Я думаю, что, конечно же, Войнович в этом и его очень большая роль в русской литературе, он эту смеховую стихию внес.
Да, этот табу нарушил.
Конечно. И я думаю, что именно из-за этого его так и преследовали. Уже во все перестроечные времена там эти письма генералов, эти бесконечные их выступления на всяких круглых столах. Это, в общем, была травля Войновича. И до сих пор при слове «Чонкин», я думаю, что...
Цепенеют.
Не только цепенеют, а бьют копытом.
Владимир Войнович.
Иногда даже чуть ли не драться люди лезли, да? Я уже не говорю о том, что было в советское время, когда обнаружилось, что есть такая вещь, когда мне некоторые говорили, что меня за этот роман надо расстрелять. В Союзе писателей был секретарь Союза и одновременно генерал-лейтенант КГБ Виктор Николаевич Ильин. Как-то, когда никого не было, он меня зазвал в угол и, так скрываясь от возможных микрофонов, он их тоже боялся, и говорит: «Владимир Николаевич, ну скажите честно, вот так, между нами, говорит, неужели вы думаете, что Чонкина когда-нибудь у нас напечатает?» Я говорю: «Виктор Николаевич, вы знаете, я не думаю, а я просто знаю, что его напечатают». Он говорит: «Ну, вы самонадеянны». Я говорю: «Нет, Виктор Николаевич, это не я самонадеянный, это вы самонадеянны. Вы думаете, что вы управляете временем, вы им не управляете. И я вам скажу, дело в том, что все запрещенные книги, все до единой, какие были в мире, они всегда обязательно, если их запрещали, то они доживали до того, когда их разрешали. Потом они вступали в соревнования с другими книгами. Но пока книга запрещена, я ему сказал, она просто как в морозильнике, она лежит, и все, когда-нибудь ее разморозят, и она будет жить. Потом мне рассказывали такую историю. В 88-м году, когда Чонкина начали печатать в «Юности», этот Ильин, он писал мемуары. Появился в журнале «Юность», он же был старенький человек, он там сидел в коридоре, мимо него бегали с какими-то бумагами какие-то люди, и он говорит: «А что за суматоха?» Да, говорят, «Тверска романа, она срочно, а что за роман Чонкин?» И он, говорят, вот так за голову схватился и потряс. Это реакция, да?
Какой блистательный ответ. Это вы самонадеянны, вы думаете, что управляете временем. Да, временем, если кто и управляет, то художники и их герои. В том числе и такие неказистые во всех отношениях, как Иван Чонкин. Продолжаем разговор с Натальей Ивановой.
Ну, а Чонкин, по вашему жизненному наблюдению, это жизненный образ?
Я думаю, что очень. Потому что Иванович его и сделал таким и ушастым, и нелепым, и смешным, и с его оговорками, с его этой любовью невозможной, нелепой. Очень, очень. Это, конечно, ощущение такое, что каждый из нас в жизни этого Чонкина видел. И я думаю, что не только у нас успех этой вещи за рубежом. Я, кстати, знаю одного английского профессора русской истории, который рассказал мне, как он ехал в автобусе, там где-то у себя в городе Абердин, уж на самом севере Шотландии, и читал Войновича, и хохотал в голос, причем читал его по-английски. Я думаю, что это просто такая книга, близкая к ряду великих вещей смеховых в нашей мировой литературе, и к Дон Кихоту, и к Гаргантюа Пантагрюэлю.
Чонкина читают во многих странах. Владимир Войнович.
Очень приняли Чонкина в Америке, в Германии, но больше всего в той же Югославии. Даже, я бы сказал, некий культ был Чонкина. Вот. Когда я приехал туда первый раз в 89-м году, но там просто Чонкина читали все. Сербы, ясно, это, во-первых, близкие им по характеру сам герой, во-вторых, они там тоже раскопали. Я когда туда приехал, меня атаковали вот родственники, люди, которые раскопали всю мою родословную. Так что в некоторых странах его восприняли как своего.
Очень любопытно, как узнал о Чонкине будущий исполнитель этой роли Геннадий Назаров.
Жена читала, я не читал.
А что говорила жена?
Она говорила: «Вот эта роль для тебя», говорит.
Что, правда, да? Именно так было,
она, да? Она с ним хохотала. Как раз мы, это был, знаете, какой год? В 93-м же снимали. А мы с Наташей поступили в 91-м. Она читала, все время смеялась. «Прочти». Я говорю: «Сейчас». И она с ним смеялась. «Вот это вот про тебя написано». Правда, серьезно так было.
Чонкина
позже,
вашим...
говорит, тебя можно купить, говорит, за 3 копейки какую-нибудь. Наивный такой. Mm-hmm. Сейчас, может, не такой, конечно, наивный.
То есть жена опознала в Геннадии Чонкина задолго до того, как его увидел в нем режиссер. Хотя, или наоборот, отчасти как раз потому, что в армии Назаров не служил, солдатом не был.
Я в детстве очень увлекался армией. Но я увлекался с исторической точки зрения. Я рисовал, и меня очень поразил в детстве вот эта панорама Рубо, Бородинская битва. У меня была книжка какая-то, вот солдатиков рисовал. Все. Но для меня это солдатики. Солдатики, какие-то книжки, где-то солдатики. А это же все по-другому. Сейчас же галерея на Солянке, там у нас есть Володя Мешков, такой фотограф. Там сейчас как раз выставка открылась. На первом этаже его зал, у него 3 серии. И внизу первый этаж, Первая мировая. Прям маленькие фотографии какого-то поручика, еще кого-то. Я всегда смотрю на это, ну, ничего не меняется прям. Вот смотришь, такие же ребятишки сидят, молодые. Только форма другая, все это... Вообще все ужасно. Сейчас телевизор откроешь, вот если вы на войне, это же ужас. Ну, посмотрите, Иран, Ирак, израильтяне тоже. И главное, непонятно, что люди хотят. Я не понимаю вот этого. Может, я такой, какой-то в этом смысле уж слишком, я не знаю, там, наивные. Ну, как-то, мне кажется, что это политика и деньги, но это ужасно, это страшно. И так на Земле столько проблем, и не знаю, так в этом есть какой-то абсурд. Вообще в войне есть абсурд. Собрались толпой, пошли в соседний город, порубили всех, пожгли, дань собрали, приехали домой. Те тоже потом, как же так? Те тоже у них гордость заела, они пошли. И так бесконечно же.
Трагическая нелепость войны. Где это выражено сильнее, чем в гашиковском «Швейке»? Обстоятельный разговор о нем, сравнение с ним неизбежны. Продолжает Геннадий Назаров.
Мне Иржеменцев все время говорил, что это вот ваш русский «Швейк». Но мы потом долго говорили и решили, что нет, он не «Швейк». Во-первых, юмор другой. У «Швейка» более злой юмор такой, немножко более такой немецкий, иногда циничный. А у него такой какой-то простодушный достаточно и не злой, мне кажется. А потом у «Швейка» там совсем другая ситуация была. Он линял от всего, а Чункин не линеет. Он наоборот. Иди сделать, пожалуйста. Сказали, я буду делать, он делает. Конечно, они разные.
Чех Менцель скорее отталкивался от чеха «Швейка».
Сверок внес сценарий иронию и суховатый юмор. В остальном мы старались сохранить все, что было в книге, чтобы это был русский фильм, а не фильм на тему «Как чехи представляют себе русских». Этого я не хотел, как не хотел карикатуры, а комедия всегда соблазняет скатиться к карикатуре. А я хотел, чтобы зрители могли отождествить себя с нашими героями.
Такой, с которым вас одевак, может с ним остаточнить. Русский человек, либо советский человек.
Все, кто читал книгу Войновича, говорили мне, это русский «Швейк» или советский «Швейк». Но это поверхностное суждение. Хотя Чонкин тоже солдат с особой судьбой, которая, может быть, и напоминает судьбу «Швейка» в австро-венгерской армии во время войны, но все-таки история Чонкина и его любовь к девушке – нечто совершенно иное. Главное то, что книга не сатира. Я не люблю сатиру. Я уважаю Гашека, это большая литература, но Гашек не любит людей. А Войнович скорее писатель рода Чапака. Он умеет писать о людях с пониманием, даже об отрицательных героях, всех этих НКВДшниках, которых видит насквозь. Гашек же на героя и его перипетии глядит со стороны, сверху. Поэтому я никогда не хотел и не хочу экранизировать Гашека. Гашек смотрит на своих героев не заинтересованно, а это мне не нравится. Кроме того, Швейк сослужил плохую службу моему народу. Он прививает людям цинизм и трусость. Это мне тоже не нравится.
Слово автору Чонкина Владимиру Войновичу.
Был мой интерес к такой литературе, где герои плут. Я в детстве очень любил Тильюлин Шпигеля, да. Любил Дон Кихота, я любил Швейка, Теркина. Чонкин отличается от них, от всех. Часто Чонкина сравнивают с Швейком, а они совершенно разные, потому что Швейк – это активный герой, он активный плут, который торгует и собаками, и симулянт, и вообще кто угодно. А Чонкин – это пассивная фигура. Чонкин все хочет, как говорит Черномырдин, хочет сделать как лучше, а получается, значит... Но не он виноват в том, что получается как всегда, а виноваты обстоятельства. Ему просто дают задания, которые на самом деле физически выполнить невозможно, хотя он старается. Простодушный и наивный все воспринимает буквально, оказывается, что это абсурд.
Это герой простофиля.
Наталья Иванова.
Это совершенно другой тип героя.
Вы тоже согласны, что это не
Швейк? Нет, нет,
что
конечно.
Это очень поверхностное наблюдение.
Нет,
да?
Нет, просто Швейк – это очень большая книга, я просто ее не исключаю из всего этого ряда, но я совершенно не считаю, что Войнович повторил Швейка.
В эфире «Радио Свобода» программа из цикла «Герои времени». Солдат Иван Чонкин. Говорят, что яркий герой всегда во многом сам автор. Владимир Войнович.
Как сказал Флобер Эмо, это я, да? Так в какой-то степени, конечно, но какие-то свои черты я преувеличил или, конечно, какие-то отдал. Лукавство, я думаю, скорее всего, есть авторское, но не его лукавство.
Мы уже даже в своей вовсе не академической программе перебрали множество возможных источников солдата Ивана Чонкина. И все источники правдоподобные. Более того, наверняка принявшие участие в его появлении. Вот из этого многоголосия и появился герой, который произвел такое сильное и необычное впечатление. Наталья Иванова.
Чонкина я первый раз прочитала уже во времена перестройки. Но не тогда, когда он печатался в юности, а рукописью. Но это был, наверное, 87-й год. Тогда, когда я сама пыталась что-то там напечатать и кое-что напечатала. Я знала о том, что он существует, но почему-то проходили какие-то вещи мимо. То есть весь сюжет я знала, естественно, все я знала.
И какие были ощущения?
Я его прочитала на фоне вещей чрезвычайно серьезных, глубоких, серьезных, важных для нашей жизни, там «Жизнь и судьба», Гроссмана, «Чевенгор и котлован» платоновские, другие вещи, тяжелые, роман Домбровского, «Факультет ненужных вещей», ну и много-много-много всего. И вот когда я на этом фоне прочитала Чонкина, то я была совершенно счастлива, потому что это была уникальная смеховая стихия на фоне вот этой драматической, даже трагической литературы, очень выделявшаяся.
В этой смеховой мешанине ощущалась настоящая правда. Геннадий Назаров.
Я думаю, что бардак какой-то должен был быть, мне кажется. И хотя время сталинское, наверное, ну, какую цену, мне кажется. Хотя вот люди пожилые, и с фильмом же, видите как, он же когда вышел на экраны, и тогда его в Питере где-то запретили, потому что ветераны многие обиделись. Хотя я знаю, у меня есть знакомый Калашников Федор Федорович, он танкист, безумно любит Чонкина. Он даже пытается писать продолжение. Пожилой дядька, он говорит, так все правда, Гена, так и было. Я вот еще помню, в больнице лежал в коридоре, и со мной дядька там познакомился, старик лежал, танкист. И он мне рассказывал как раз про Сталинград, вот какие-то такие мелочи, вот меня именно поразившие мелочи какие-то, знаете, как они там по башне в снегу, что аж замерзают ноги, человека вытаскивают, отогревают. И потом он рассказал, как они какую-то церковь нашли, сбили этот, а там целый склад, немцы там водки приготовили, напились они, трое суток там сидели. К ним приехали какие-то политработники и кричали в это. Они говорят, пока не наедимся. Вот какие-то мелочи. Я думаю, что вот это жизнь. Мы такие люди и есть. Да. Абсурд такой. Ну, в принципе, самый жанр наш, это же абсурд. Ну, сплошной абсурд. Как у Чехова, помните это? В Москве два университета. А я говорю, один. А я говорю вам два. Ну, что вы говорите? Один, я же там учился. Вы там учились? А я говорю, два. На этом все у нас как-то. Мне кажется, это абсурд. Он какой-то бесконечный. Он, главное, не кончается. Он, главное, как-то в себе же его замечаешь. Это абсурд.
Простодушным абсурдом жизни поразил Чонкин читателей, подзабывших о такой литературе. Наталья Иванова.
По жанру выделяется очень вот среди того, что было мною прочитано во второй половине 80-х. Что касается того, когда это было создано, то не забудем, что это было время разгула смеховой стихии. Какой? Вот я даже книжку свою об Искандере назвала «Смех против страха». Искандер времени, когда создавался Чонкин, вспомним, а это было созвездие Козлатура, вспомним раннего Аксенова с его смеховой стихией, вспомним вообще журнал «Юность» того времени, в котором было море разливанное как раз смеха. Конечно, этот смех пытались как-то вот вывести из общего читательского внимания на 16-ю полосу литературной газеты. Но, тем не менее, даже тогда Евгений Сазонов, карикатуры Пескова, замечательные фельетоны Арканова. И все. Вот это вот, понимаете, он-то вообще-то вырос оттуда. Поэтому, если говорить об уникальности, то, конечно, он уникальный художник. Вещь сама по себе уникальная, потому что она очень многое пережила из того, в каком бульоне она вот начинала вариться. Это вот вершина, скажем, такой смеховой стихии. Но начата она была, скажем, инициирована вот этой вот заразой смеховой стихии 60-х годов.
Говоря о сильно написанном, запоминающемся, жизнестойком герое, всегда соблазнительно задать вопрос, какова была бы его судьба сегодня? Владимир Войнович.
Ну вот нельзя представить себе, допустим, Швейка в современной чешской армии. Какой-то другой должен быть герой. Все-таки на образе героя сказывается именно это конкретное время. Поэтому мне предлагали там написать Чонкин в Афганистане, Чонкин в Чечне, Чонкин еще где-то. Из-за меня некоторые, кстати, писали.
Наталья Иванова.
Чонкину противопоказана серийность. Это настолько книга отдельная, что ее тиражирование против самой книги и самого героя.
Ну, я подозреваю, что серийность всем вредит.
Да я думаю, что да. Вообще хвост тут надо отрезать.
Может быть, дело в том, что Чонкин у Войновича возник из самой гуще его жизни, конкретного места и конкретного времени.
Этот образ у меня бы никогда не мог возникнуть, если бы я не работал в колхозе и не служил в армии. летом 58 года, я еще недавний москвич, я однажды в ожидании автобуса решил выпить газированной воды. А эта женщина, которая торговала водой, рядом с ней стояла другая, и они что-то разговаривали между собой. Газировщица рассказывала, что вот у нее сын, есть ему 14 лет, хулиганит, уже были два привода в милицию, то отца нет. А где отец? А он погиб во время войны, в самом начале войны. Он был полковник. А я так посчитал примерно. Отнял 14 от 58. И понял, что все, она врет. А, впрочем, я и так догадался, что она врет. Потому что я видел очень много таких женщин. При солдатских столовых работали или при офицерских. У них у всех были мужья полковники. А я писал стихи. А очень хотел писать прозу. У меня совершенно проза не получалась. И тут мне показалось, вот... И быстро-быстро написал рассказ. Он назывался «Вдова полковника». Рассказ был о женщине, которая жила в колхозе, а рядом была воинская часть. Она пошла туда на танцы, она встретила там какого-то солдата, привела его к себе домой. Они переночевали, а утром в 4 часа засвистела сирена, началась война, и все, больше она его никогда не видела. Она была почтальоном, она сама стала писать себе письма от его имени. В этих письмах награждала его орденами, званиями, и к концу войны он стал у нее полковником, героем Советского Союза. А она эти письма читала еще односельчанам. И им очень нравилось. Написал, и потом стал думать, что этого мало, и что теперь надо написать второй рассказ о том, кем он на самом деле был, этот полковник воображаемый. Но образа не было. Вот, я не знаю, как для других писателей, мне важно, чтобы вот я видел этого человека вот прямо как живого перед собой.
По существующему в литературе закону обратного повествования, сейчас, под конец передачи, мы узнаем, что Иван Чонкин жил на свете. То есть реальный Иван Чонкин, которого, если не знал, то, по крайней мере, видел Владимир Войнович. Видел, вспомнил и обессмертил.
И вдруг я однажды вспомнил летний день в 52-м году в Польше, в военном городке, где я служил. Увидел, что вдоль плаца идет лошадь, тащит телегу, а в телеге никого нет. Так удивился, а потом посмотрел под телегу и увидел, что там лежит солдат. И он как зацепился ногой за вожу, и между колесами он лежит, а лошадь идет, и она его тащит, и он мордой трется об булыжник и не проявляет никаких признаков борьбы. На другой день я стоял там же и увидел ту же лошадь, и ту же телегу, и того же солдата. Но теперь он сидел на облучке, и он лихой такой, лихой и нелепый одновременно. Я спросил приятеля, кто это? Он говорит, а ты разве не знаешь? Да это же Чонкин. И все. И вот этот вот образ у меня остался. И я его не знал лично, да? Командир роты, майор Догаткин, когда на меня сердился, топал ногами и кричал, я тебя на конюшню отправлю вместо Чонкина. Потому что самого Чонкина уже убили на охоте. Он там нелепо как-то погиб. И когда я вспомнил это, я понял, образ готов, надо писать. И все.
Обормот Чонкин несуразно исчез с лица земли, не догадываясь. Впрочем, не только майор Догаткин, но и рядовой Войнович тоже не могли догадываться тогда о том, что он станет одним из любимейших героев нашей словесности. Почему так произошло? Наталья Иванова.
Что замечательно, на мой взгляд, и что выделяет Войновича вот в том ряду писателей, к которым можно отнести и Владимова, других писателей его поколения, Беллу Ахмадуллину, я разных совершенно называю, они все очень серьезные. И в них нет той жизнеутверждающей стихии, я даже убираю слово «смех», просто жизнеутверждающей, которая есть у Войновича. При этом у Войновича это есть и в других его, и в «Путем взаимной переписки», и, конечно же, в «Шапке». То есть это очень широкий спектр. Это такая, если взять каплю крови Войновича на анализ, то он покажет жизнеутверждение, а не жизнеотрицание. Поэтому это, конечно, никакая не сатира, хотя там есть элементы гротеска, гиперболы. Это просто большая литература с меховой стихией. Я бы ее так охарактеризовала.
На этом мы заканчиваем очередную программу из цикла «Герои времени», посвященную солдату Ивану Чонкину, центральному персонажу книги Владимира Войновича. Мы попытались понять, почему и как такой герой, который пришел напрямую из жизни, существует в российской жизни, знаком каждому по жизни, так удивительно редок в российской литературе. В программе принимали участие культуролог Наталья Иванова, автор Чонкина Владимир Войнович, чешский кинорежиссер Иржи Менцель, снявший фильм по Чонкину, актер Геннадий Назаров, сыгравший в этой картине за главную роль, бард и драматург Юлий Ким, в свое время работавший над инсценировкой романа Войновича для театра, звукорежиссер программы Елена Воронцова, автор и ведущий программы Петр Баев.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.